Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Опыт возрождения Европы. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сенатор Сандерс. Социализм по-американски. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Диалог на Бродвее. Тангейзер. Левайн за пультом Метрополитен. Свиридов к столетию композитора. Европа переживает огромные трудности. В эпоху террора, кризиса беженцев и агрессии путинского режима в Украине проходит проверку все институты сравнительно новой объединенной Европы. Но как бы ни тяжела была сегодняшняя ситуация, прошлое европейцев показывает, что они способны справиться с любыми вызовами. Об этом рассказывает книга «Из пепла», которую нашим слушателям и читателям представляет ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Новая книга профессора Конрада Тьерауша, американского историка-германиста, называется «Из пепла». Посвященная Европе XX века, она не является оригинальным историческим исследованием и не претендует на таковое. Это скорее обзор многих вариантов причин и следствий эпохальных катастроф, потрясавших Европу в течение столетия, которое английский философ Исайя Берлин назвал самым ужасным веком в западной истории. И вот одна из специфических особенностей XX века, отмеченная в книге Ерауша.
Особенно мрачным этот век делает то обстоятельство, что он начинался в Европе со всеобщего оптимизма, с веры в цивилизующую роль материального прогресса. Но вера в прогресс, или по меньшей мере в цивилизацию, тут же зашаталась под ударами пушек Первой мировой войны. Эту страшную войну американский дипломат Джордж Кеннон назвал «зародышевой катастрофой XX века», из которой произошли все последующие. Как осмыслить необъяснимое скатывание оптимистичной, цивилизованной Европы к дикому варварству? И как осмыслить быстрое ее выздоровление после 1945 года? Впрочем, история показывает, что эти процессы не были уникальными. Немецкий философ Вальтер Беньямин писал, что нет ни одного документа, свидетельствующего о цивилизации, который не сопровождался бы документом, свидетельствующим о варварстве. 20 век скорректировал ошибку наивной веры в то, что прогресс делает человека лучше.
Море чернил потрачено на рассуждение о причинах войны 1914 года и о том, на ком лежит главная вина за нее. Ответа нет. И ясно одно, что если бы правительства стран-участниц знали, чего это будет стоить, никто из них в эту войну не вступил бы. Кайзер оказался в изгнании, русский царь казнен вместе с семьей, Франция потеряла 1 300 000 убитыми и так далее. Об Англии Ерауш пишет.
Британские политики хотели устранить Германию, не нарушая слишком сильно баланса сил на континенте. А в результате Германию не устранили, а баланс сил нарушили катастрофически.
Описывая последствия Первой мировой войны для России, Ерауш возражает против марксистских объяснений причин Октябрьской революции.
Помимо всего прочего, если бы пророческая схема Маркса была верной, Октябрьская революция не могла бы произойти в такой относительно отсталой стране, какой была тогда Россия. Красный Октябрь был государственным переворотом, произведенным меньшинством, но претендовавшим на звание народной революции, поднятой низами.
Ни в коем случае не собираюсь поддерживать марксистское объяснение революции, должна все же усомниться и в объяснениях Ерауша. Даже если сам Октябрьский переворот и был произведен радикальным меньшинством, трудно считать, что это меньшинство спровоцировало остальные события революции, которые разделили Россию на два яростно враждующих лагеря и залили всю гигантскую страну кровью. Это было бы близко к тому, чтобы приписать все кровопролитие американской гражданской войны радикалу Джону Брауну, захватившему со своими сторонниками сарай с арсеналом в деревне Харперс-Ферри. Что касается политики и поведения стран-участниц Первой мировой войны, то ни сам Ерауш, ни его рецензент, историк Джеффри Уиткрофт, как кажется, не учитывают того, что в то время европейские страны были колониальными империями, и что приобретение новых земель считалось залогом процветания каждой страны. Ярауш пишет, например.
После Первой мировой войны американцы спрятались в раковину. В этот уродливый период истории не только изоляционизм правил бал в Америке, но и национализм, и расизм. Соединенные Штаты захлопнули двери перед иммигрантами и отказывались выполнять свой интернациональный долг. В начале 20-х годов Англия и Франция жаждали получить от Америки хоть какую-то гарантию безопасности от возрождавшегося германского реваншизма. Но в конце 20-х лондонский представитель американского госдепа писал безнадежно. «Британия, изможденная нечеловеческим напряжением войны, все еще борется с ее последствиями, не может расплатиться с долгами и справиться с безработицей. При этом Соединенные Штаты, страна в 25 раз обширней, в 5 раз богаче, вдвое честолюбивей, с населением в 3 раза больше, почти неуязвимая, упрямо отделяет себя от Европы».
За эту близорукость, пишет далее Ярауш, много молодых американцев заплатили высокую цену после 1941 года, хотя, конечно, не такую высокую, как Европа, за свои ошибки и грехи. Конец цитаты. Не в оправдание, но в объяснение поведения американцев нельзя не вспомнить, что Соединенные Штаты начали свою историю с противостояния самому принципу колониализма. И поддерживать европейские колониальные державы, Англию, Францию, Испанию, Португалию, Голландию, значило предать суть американских моральных ценностей. Достаточно вспомнить переписку Черчилля с Рузвельтом и Эйзенхауэром. Не забудем, что деколонизация мира развернулась как раз во время и после Второй мировой войны. Борьба за независимость Алжира от Франции тянулась с 1954 по 1962, а последние голландские колонии получили независимость в 1975. Возрождение Европы началось лишь с концом Второй мировой войны, которая была еще более варварской, чем первая. Огромную роль в этом возрождении сыграла политика Соединенных Штатов и легендарный план Маршалла. Но внутренние механизмы этого поразительного второго рождения объяснены не до конца. Недаром французы называют этот период чудесным тридцатилетием. Элемент чуда явно присутствовал и, возможно, крылся в психологическом состоянии европейцев, выживших в аду Второй мировой. Правда, рецензент Уиткрофт напоминает, что уже тогда появились признаки грядущих трудностей.
Непредвиденными были последствия деколонизации, часто оставлявшие население разочарованным и недовольным. Внутри Европы искусственные границы разметали людей по чужим странам. Но все же процесс возрождения продолжался до середины 70-х, когда он вдруг со скрежетом остановился. В Восточной Европе шумным провалом социализма.
Сам автор книги Конрад Ярауш сосредотачивает внимание на том, что он считает счастливым завершением процесса возрождения Европы.
Первым шагом к объединению и возрождению Европы было послевоенное создание общеевропейского рынка, мудро предусмотренное планом Маршалла. Правда, в 70-х годах наступил период стагнации, но он закончился в начале 90-х образованием Европейского Союза, так сказать, перезапуском процесса интеграции. Европейский проект вернулся к жизни.
Трудно передать горечь, с которой автору возражает рецензент Уиткрофт.
Годы, прошедшие с образования Европейского Союза в 92-м году, были полны разочарований и для Европы как континента, и для Европы как политической концепции. После развала и кровавых войн в Югославии стало ясно, что принцип общей внешней политики и безопасности Европейского Союза не более чем фантазия. Ярауш, хоть и не одобряет федералистский, как он пишет, статус европейских супергосударств, все же оптимистично восклицает, европейский проект вернулся к жизни. Боюсь, Афины с ним не согласятся.
Однако и историк Уиткрофт не ставит на Европе крест. Европа, пишет он, не на смертном одре, как злорадно констатируют некоторые неоконсерваторы, но ей нужно снова восстать, и, возможно, на этот раз из пепла обреченного неосуществимо тесного союза.
Снова в путь дорогу небо зовет, сердце в груди скрипкой поет, и гуляют по бульварам столиц песни моей любви без границ. Лондон, Осло, Берлин, Москва, я пою и живу для вас. Небеса Европы плачут дождем,
значит, еще ты меня ждешь.